крыше. Фестиваль лекций.
Добрый день, дорогие друзья. Вы смотрите телеканал «Дождь». Мы продолжаем наш фестиваль лекций, который проходит у нас совместно с кафе «Искра» и дизайн-заводом «Флакон». С 8 по 18 августа самые известные спикеры и лекторы читают у нас свои лекции. Среди них Александр Роднянский, Андрей Мовчан, Николай Сванидзе, Дмитрий Быков, Сергей Евдокимов, Даниил Дондурей и другие. Это самые разные разговоры на разные темы, начиная от того, как воспитывать детей, и заканчивая тем, как устроена экономика. Ознакомиться с афишей фестиваля можно на нашем сайте tvrain.ru в разделе Summer Lectures. И там же можно купить билеты. Я напоминаю, что за 1000 рублей вы можете приобрести билет на 2 лекции, а также получить в подарок 10 дней подписки на телеканал «Дождь». Меня зовут Анна Немзер, я представляю нашего сегодняшнего лектора, журналиста Андрея Архангельского. И тема его лекции – «Добро и зло возвращаются. Почему сейчас?» И прежде чем передать Андрею слово, я скажу буквально одну реплику. Я скажу о том, что зимой этого года наши коллеги из фонда In Liberty запустили цикл лекций. Вообще-то этот фонд занимается экономическими лекциями. Они запустили зимой цикл лекций об этике и экономике. И успех этого цикла превзошел все возможные ожидания. И нет никаких вопросов, почему в момент кризиса экономические лекции вызывают такой ажиотаж аудитории, но почему вернулась этика, а этот цикл так он назывался, «Возвращение этики», почему этот вопрос стал так необыкновенно актуален именно сейчас, это некоторая загадка, и одновременно успех этих лекций – это, конечно, некоторый симптом и показатель. Тема болезненная, тема актуальная, и я передаю слово Андрею, который расскажет нам, почему именно сейчас.
Спасибо, Анна. Добрый день или добрый вечер. Анна, на мой взгляд, очень верно подметила вот этот основной вопрос. Почему вдруг, с чего вдруг? И я даже еще усилил бы это ощущение. Вот как бы журналист рассуждает об этике. Почему вдруг, с чего вдруг? Казалось бы, на эту тему там должен был выступать философ или культуролог, ну, там, литератор, как в России принято. Но, тем не менее, мы что-то не очень слышим о размышлении об этике от людей этих профессий, да, которые, по идее, и должны были, для которых это является профессиональной, так сказать, обязанностью. Ну, вот, с другой стороны, смотрите, что происходит. Я вот писал про этику, но кроме того, совершенно не сговариваясь, выходит текст у Олега Кашина, известный уже текст, состоящий из двух частей, который называется «На стороне зла и на стороне добра», который, собственно говоря, тоже про этику, потому что этика – это и есть, коротко говоря, о добре. Максим Трудолюбов, тоже известный журналист, буквально сегодня в In Liberty написал текст об этом. Уже упомянутые лекции, которые 10 лекций, которые были совместный проект «Медузы» и In Liberty. И, собственно говоря, я вижу в этом что-то символическое, да, но тут нет никакой мистики, я вот что должен сказать. Казалось бы, вот у нас эта тема считается про этику, да, у нас считается абстрактной, но на самом деле я хочу сказать, что она вызвана совершенно конкретными обстоятельствами, и возникла эта тема сама собой, вылезла, да, по естественным причинам. Потому что журналист, там, или публицист, аналитик, он размышляет, он должен размышлять, и он должен... Он должен выяснять, доходить до сути. Да? И вот когда мы разбираем какие-то современные кейсы, что происходит, там, особенно в последние 2,5 года, с активизацией и вообще появлением такого феномена, как пропаганда, да? Ну, то есть вот когда ты начинаешь размышлять на эти темы, ты пытаешься все-таки... Журналист должен быть объективным, да, мантра. И ты пытаешься понять все-таки, что случилось как бы с людьми, да. Вот я эти 2,5 года я изучаю пропаганду. Изучаю как язык, да, как общественный феномен. Ну, это по-своему интересное занятие, потому что я очень быстро убедился в том, что это все делается не из-под палки. То есть это не то, чтобы кто-то заставляет людей, да это и невозможно. Я вот, например, изучаю язык по радиостанциям, по государственным или, как у нас говорят, лоялистским радиостанциям. Хотя нет, не обязательно. Там есть, условно говоря, там, формально бизнес-станция. Да? Но, тем не менее, ты очень быстро понимаешь, что эти люди делают... Говорят все это, да. Это не то, что телевизор. По телевизору, допустим, это, во-первых, в записи, да, во-вторых, там, ну, это шоу больше, да. А радио – это круглосуточный процесс, то есть в буквальном смысле круглосуточный. И люди там по 24 часа радио – это прямой эфир, вот чем еще интересно, да. И, то есть там невозможно подделать эмоции, да. Мы видим, что люди, там, основной процент людей, ведущих, гостей, которые вот толкают, что называется, hate speech, язык агрессии, да, язык ненависти. Вы понимаете, ты очень быстро понимаешь, что они это все делают как бы по своей воле, по доброй воле. И вот это в своем роде для тебя тупик. Потому что там все мы знаем, что такое пропаганда, ну, в таком классическом виде. Да? Ну, это такая долбежка, значит, ничего от себя. Вот советская пропаганда. Такая, да? Советская пропаганда – дитя по сравнению с нынешней пропагандой, потому что советская пропаганда делалась, в общем-то, под контролем, как бы все это заучивалось, все это оттачивалось, все эти формулировки оттачивали. А здесь нет, здесь это творческий процесс, это творчество масс. И вот когда ты сталкиваешься с этим феноменом, когда они делают это по своей воле, во-первых, как я уже сказал, они усиливают градус этой агрессии, они не отдают себе отчет в том, что они делают в этот момент, как это отражается, да? А если даже и отдают себе отчет в этом, они считают, что это хорошо, что это правильно. И вот здесь, в этом моменте, ты сталкиваешься... Ну, то есть вот ты как медиа, там, условно говоря, медиа-аналитик, ты сталкиваешься с тем, что это уже история не про медиа. И ты начинаешь задумываться, а что это? Это психология. Это, ну, представление о мире, возможно, да? То есть ты неизбежно сталкиваешься с тем, что это ж какая-то человеческая история. Что-то этих людей, причем они все, в общем, они один, похожи. Этот дискурс очень похож. И ты понимаешь в конечном итоге, что тут нужно копать глубже. Что за всем за этим есть какая-то другая история. Это история не о медиа и даже не о пропаганде. Это история о чем-то большем. Это история о том, что, допустим, вот там психологи говорят компенсация. Да, вот что-то у человека не получилось, и это в своем роде такая компенсация. Но это уже психология, это Фрейд. Так или иначе, я к чему веду? Потому что вот когда ты начинаешь копать, раскапывать, почему эти люди ведут себя так, почему эта степень агрессии примерно у всех одинаковая, почему они себе не отдают отчет, вот это самое главное, почему они не думают о последствиях. Да? Ведь это последствием что является? Агрессивность. Неимоверный градус агрессии. Люди этим заражаются. Это чувствуется по тем, кто звонит в эфир. Да? То есть это просто... агрессивность, которая поднялась в разы, да? Вот результат. Кому от этого хорошо? Никому. Это чудовищно. Вот жить в этой атмосфере, это очень просто неприятно любому человеку, каких бы то ни было политических убеждений, да? И вот, задумываясь над этим и думая, что же, как же это можно объяснить, то есть порой ты сталкиваешься с ситуацией просто такие иррациональной. Вот есть там одна из самых агрессивных радиостанций, да, и там есть один из самых агрессивных, если не самый агрессивный, радиоведущий, который, допустим, буднично интересуется у эксперта, там очередной разговор про оружие, и он буднично интересуется у эксперта, я помню, в общем-то, наизусть его реплику, но она так произносится как бы мимоходом. Как вы думаете, ядерное оружие все-таки будет применено? Вот именно так звучит эта реплика. И вот здесь у тебя отпускаются руки, потому что как бы это что-то... Ты сталкиваешься с чем-то иррациональным. То есть этому человеку примерно около 40, вроде 40 лет, то есть он как бы советского такого возраста, а мы все советские, позднесоветские дети, нам всем рассказывали о том, что такое ядерный конфликт, чем он заканчивается, нам показывали эти фильмы с грибом, да, рассказывали, что надо в бомбоубежищах прятаться. То есть, в общем-то, советский мальчик хорошо знает о последствиях, да. И вот когда ты сталкиваешься с этим совершенно иррациональным... То есть вот в этом вопросе чувствуется желание. Это, ну, там, фрейдисты назвали бы это желанием самоубийства. Вот здесь в этот момент ты понимаешь, что рациональных объяснений этому поведению нет. И ты понимаешь, что объяснить эту ситуацию может только апелляция к каким-то базовым вещам. Вот здесь и возникает... Вот здесь неизбежно возникает вот эта самая категория добра и зла, возникает проблема этики. Да? То есть ты понимаешь, что здесь нарушено что-то именно на этическом уровне, на уровне добра и зла, когда ты не когда человек не понимает, не несет ответственности за свои слова, не несет ответственности за то, что он создает, за то, что он говорит, делает. У него нет, ну как это сказать, он хочет зла, да? То есть это тут даже нельзя объяснить какими-то практическими соображениями. Допустим, если бы человек говорил о том, что вот нам необходимо там защищаться, что там это патриотическая такая позиция, да, окей. Но всем известно, что там вообще любой разговор о ядерном оружии — это вопрос, после которого нет вообще никаких вопросов. Да? То есть вообще ставить вопрос так – это антиэтично. То есть это нарушать какие-то законы, естественные законы. Да? И, по-моему, это вещь такая инстинктивная. То есть ты понимаешь, что вообще даже говорить об этом, даже говорить так об этом невозможно, что инстинкт, как ты представляешь себе, подсказывает нормальному человеку, что говорить так невозможно. Это просто недопустимо. Однако человек так себя ведет. Ну вот таким образом ты приходишь к тому, что проблема нашего общества... Причем этот человек, он как бы... Он ведь тоже считает, что он на стороне добра. Ну, возможно, он не рассуждает в таких категориях, но нужно ведь понимать. Нужно быть до конца стопудово объективным и признавать и за ним какую-то правду, за ним какое-то убеждение. Именно так вот, это честный подход. И ты понимаешь, что это в любом случае проблема этическая. Вот почему разговор о добре и зле, об этике, становится в нашем обществе, по крайней мере, в какой-то среде, он становится не in abstract, а насущной необходимостью. Мало того, он становится... вопросом выживания. Потому что если в обществе есть какая-то часть людей, которая рассуждает вот так, это создает опасность для всех нас. Что тут может быть проще? Поэтому я хочу сказать, что возвращение вот этой темы про этику, оно не случайно, и оно вызвано совершенно конкретными, практическими вещами. В первую очередь, вот эта вещь, ну как это сказать по-русски, что важно, чтобы мы не поубивали друг друга, да? Вторая причина, по которой эта тема этики вернулась, я бы сформулировал ее так. Потому что капитализм не работает. Ну, это вот так вот коротко, как бы резко, да, сказано. Я не знаю, я тоже инстинктивно сталкивался с этим много раз, да, вот... Вот есть капиталистические отношения. Во-первых, вообще сам разговор о том, что мы живем при капитализме вообще-то 25 лет, да, об экономической основе нашей жизни, о базовых основе нашей жизни, этот разговор, как это не смешно, табу. Об этом не говорят. Ну, я сошлюсь на Даниила Борисовича Дундурея, который неоднократно говорил, что за 25 лет не создано ни одного сериала о бизнесмене, который зарабатывает с честным трудом, зарабатывает деньги. В большинстве сериалов бизнесмен – это отрицательный или, в лучшем случае, какой-то нулевой персонаж, ну, ничтожный. А главный герой, ну, понятно, это люди с силой, да? Вот. Собственно говоря, то, что мы живем при капитализме, я думаю, для большинства, ну, это не проговорено вообще в обществе за 25 лет. Большинство людей, я думаю, они не осознают вообще, что мы живем при капитализме, что изменилась система, экономических и общественных отношений. И вот в связи с этим капитализмом возникает вот какая вещь, да, если это не проговорено, если об этом не размышляют. Смотрите, вот ведь смена социально-экономической формации, например, смена с социалистической, да, авторитарной, тоталитарной системы на демократическую, которая случилась в 91-м году, она ведь вот что предполагает одна, она предполагает еще изменение ценностей. Надо сказать, что при советской власти, ну даже вот при как бы поздней советской власти, которая, в общем, держалась уже так на, по инерции, что ли, во многих вещах работала, тем не менее, вот как ни странно, базовое представление у большинства советских людей о том, что такое хорошо и что такое плохо, было. И оно, кстати, местами оно пересекалось даже с универсальными ценностями. Например, все советские люди знали, что надо бороться за мир. Что мир – это хорошо, а война – это плохо. Это же универсальные совершенно ценности, да? Гуманистические ценности. То есть литература русская, да, учила вот этим гуманистическим ценностям. То есть, в общем, этот набор был. Но, тем не менее, понятно, что основной базовый посыл вот этой как бы советской этической системы, а, безусловно, этика в Советском Союзе была, и она была классическая тоталитарная этика. Человек – это только инструмент – все ради государства. Государство главное, человек инструмент. Все во имя Родины. Да? Все, твоя жизнь ничто, а вот идея государства все. Да? Это классическая авторитарная этика. Противоположная ей гуманистическая этика, она тут все очень просто. Она предполагает, что человек находится в центре, что человек является главной ценностью, а все остальное является инструментом. Человек, личность является главным, а все остальное – это инструмент. Да? Так вот, когда в 91-м году изменилась социально-экономическая система, ни много ни мало, да, этика осталась та же. Или, ну вот я сформулировал это так, что этика осталась... она там на ее месте вообще было пустое место. Да? Не образовалось ничего. Почему? Потому что разговор в обществе не был об этом затеян. На что предполагает капитализм? По логике, по идее, капитализм предполагает, что вы вообще-то должны договориться по-новому о ценностях. Что, что такое хорошо и что такое плохо. Но капитализм – сложная система. Там многое отдано на откуп человеку, на решение человеку. Тут во многих вещах принимает решение сам человек. И поэтому этика при капитализме задает гораздо более сложные вопросы. Вот, например, понятно, что ни одно государство не может обойтись без категории «хорошее», «плохое», «добро» и «зло». Да? Окей, а как это соединяется с торговлей, с деньгами? Ведь капитализм – это деньги, капитализм – это спекуляция. Если человек хочет заработать больше, а там дальше у него есть ряд, ну вот он может пойти на какие-то ухищрения, да. Мы не говорим, не рассматриваем сейчас ситуацию сознательного обмана, там, коррупции, но тем не менее, есть зазорчик, да, есть зазор, где человек, в общем-то, должен решать, ну, должен ходить по грани, да. То есть вот он в рекламе о чем-то может умолчать, а о чем-то сказать, да, это же ведь уже, вот здесь начинается уже, что это, обман или не обман, до какой степени можно обманывать, а получается, я сейчас произнес, оговорился, сказал страшную вещь, получается, что есть какой-то допустимый обман, а есть недопустимый. Все эти вещи должны были решаться, условно говоря, в 90-е годы, но как? А мы вскочили в Мы вскочили в движущийся поезд, вот в этот капиталистический. Мы не то чтобы придумали это все взяли, мы это очень быстро запустили. Оно пошло работать, экономика сработала, да? Но тем не менее, но этика, базовая вещь, осталась там на этом месте пустой, на здесь пустое место, да? Очень считалось, была такая распространенная точка зрения была, что экономика все расставит по своим местам. Очень быстро выяснилось, что экономика не может порождать этические категории. Она не может порождать представления о добре и зле, формировать их. И вот в этом смысле очень важно вспомнить такой серьезный текст Дмитрия Фурмана, который вышел в 1994 году. Он назывался «Перевернутый истмат». Это был как раз текст о том, что прежде чем появляются социально-экономические, вот капиталистические отношения, им предшествовала вообще-то протестантская этика, да? Им предшествовала этика. А капитализм работает, капитализм – это доверие. А какое же может быть доверие без этики? А существует точка зрения, что от обмана тебя ограждает невыгодность нехорошего поступка. Да? То есть, если ты знаешь, что ты поступил и что ты сейчас обманешь, тебе не будет доверия, значит, в следующий раз тебе не будут доверять, значит, поступать плохо невыгодно. Есть такая утилитаристская точка зрения, что при капитализме не нужна никакая этика, потому что само устройство общества дает тебе понять, что честным быть выгоднее, чем нечестным. Нет, это не сработало. Это вот один из важнейших уроков. Ничего не заставило человека, да, ничего не заставило его быть... Честность не оказалась выгодной вещью. Возможно, что это опровержение вот каких-то представлений, неверных представлений о капитализме. Стало быть, я думаю, что это решение все-таки не обманывать, допустим, да, оно основывается на каких-то более высоких категориях. Вот, собственно говоря, речь об этике и идет. Да? И поэтому вот этот вопрос о том, что в новых условиях является добром, а что злом, этот вопрос нужно было срочно, необходимо было обсуждать. Вот. Чуть ли не сразу, да. Но, тем не менее, этот вопрос не был обсужден в обществе, да, но эта этика рождалась, ну, она какая-то гибридная там была, этим никто не занимался. Но главное, что не был затеян разговор на эту тему. И вот это было главной ошибкой. Это было жестоким совершенно разочарованием. Потому что люди научились покупать, научились торговать, но ничто не останавливало их от обмана. Ничто высшее, никакая высшая категория не останавливает их от обмана. Мало того, они были убеждены, что капитализм – это как в журнале «Крокодил». Это наоборот, когда надо, чтобы всех-всех обманывают. Да? Такое, ну, это заблуждение, конечно же. Да? Вот, к чему я веду? К тому, что этот разговор об этике, он вообще-то возник страшно поздно. И вот он возник сейчас именно потому, что мы видим, что капитализм, даже в лучших своих каких-то проявлениях, он не работает. Вот эти механизмы, колесики прокручиваются. Нет связи, нет доверия. Да? То есть капитализм попросту не работает. Его законы не работают. Так вот, они не работают, прежде всего, на мой взгляд, потому что этому не предшествовала этика, этому не предшествовал разговор, не предшествовал разговор и решение о том, что является добром, а что злом. Вот, как выясняется, человеку без этих категорий очень сложно обойтись. Да? Как поступает в таких случаях, ну вот, как работает сейчас эта этика, как она выглядит там, в нынешних условиях? Естественно, что решать этот вопрос об этике, это дело, ну, чаще всего там, вообще индивидуальное. Тебе приходится, может быть, там, несколько раз на дню решать эти вопросы, хотя ты, может быть, даже не догадываешься об этом. Это дело как бы личное человека. Человеку страшно в этих условиях, потому что решать вот подобные вопросы – это же брать на себя ответственность. В большинстве случаев человек как поступает? Он поступает по инерции. Он идет по пути наименьшего сопротивления. А результатом чего является вот что. Человек не сам задумывается, не сам решает эти вопросы, а он ищет себе какой-то абсолют, который валяется под ногами. Этим абсолютом является государство. И вместо того, чтобы решать эти сложные вопросы самостоятельно, решать их в одиночку, человек очень быстро принимает вот какую схему. Что для государства хорошо, то и есть хорошо. А государство в таких условиях, оно радо стараться. Оно радо, что представление о добре и зле у человека не выходит за границы государства. Поэтому, если государство более-менее монолитно, да, патерналистски настроено, в общем, не надо и каких-то особых усилий прилагать для того, чтобы эта схема стала работать. Все, что хорошо в рамках государства, все, что государство называет хорошим, то хорошо, а все, что государство называет плохим, то плохо.
Андрей, я сейчас прерву вас буквально на пару минут. Мы уходим на короткую рекламу, после нее вернемся к этическим вопросам. Оставайтесь с нами.
Давайте поговорим о том, что вообще происходит с этикой не только у нас, а вообще во всем мире. Тут надо сказать, что сейчас и проблема этики, этические проблемы, вообще понятие этики, оно, это такой open space. Это на самом деле абсолютно открытое пространство. Дело в том, что на Западе, вот на том самом Западе, на который у нас любят ссылаться, вот как обобщенно его таким образом называют, дело в том, что там в 90-е годы тоже, в общем, возник очередной, можно сказать, этический кризис. Там тоже над этим задумались, да, вот это перестройка, это трансформация, этот постоянный разговор, а что же этично в новых условиях, что неэтично, он там напряженно продолжается, он идет. И то, что этот этический кризис совпал с нашим переустройством, это ввело многих в заблуждение. Многим показалось, что условный Запад, постмодернистский, он вообще отказался от этики. Это грандиозная ошибка. Нет. Это напротив, это обсуждение этики, ну как бы ее перезагрузка, но вовсе не отказ. Наоборот. Любой американский фильм, любой голливудский фильм – такой развлекательный, массовый, это вообще это разговор об этике, о том, как человек принимает этическое решение. Этот вопрос там продолжает обсуждаться. Я почему говорю open space, мне очень нравится этот образ. Это сейчас та редкая область, да, которая вообще открыта для творчества. И вот это тот редкий случай, когда мы тоже можем со своей стороны что-то добавить к этому разговору. На самом деле это сейчас вот такая как бы пространство вопросов и ответов. А этика ведь вообще это вопрос, а не ответ. То есть этика, она возникает, когда чего-то нет, да, это как со свободой. Это так ставится, это всегда вопрос, а этично или нет, да? Но ответа нет. Этим этика, собственно говоря, и сложна. Ну, давайте как бы для приличия коротко там пробежимся, что какие есть основные конфликты. Ну, вот мы говорим там о гуманистической этике, то есть в центре которой находится все-таки человек, да? Хотя базово, да, можно сказать, что все разговоры так или иначе крутятся вокруг этого, тем не менее, возникают, ну, довольно интересные конфликты. Причем эти конфликты, они там фундаментальны. Ну, вот мы возьмем, там, оттолкнемся от основ. Это знаменитый спор заочный между двумя философами, Кантом, Иммануилом Кантом и Иеремией Бентамом. Значит, Кант утверждал, что, как вы знаете, что этическая норма, в общем-то, для каждого человека одна и та же, что это в своем роде, ну, он такой был, как бы, математической чистоты и прозрачности была его формула, она очень привлекательна, да, мы все знаем, не делая того другому, чего не хотел бы сделать себе, да, Ну вот, тем не менее, британский философ и социолог Иеремия Бентам, он утверждал, что этика ситуативна. И вот этот конфликт, этика... универсально или ситуативно, да? То есть ситуативно это значит, что никаких законов нет, ты принимаешь этическое решение в зависимости от ситуации. Тебе что-то должно подсказывать. И здесь очень важно не забыть еще британского философа Мура, который вообще говорил, что этика есть вещь, что добро интуитивно. И этика интуитивна. То есть это очень важно. Ну вот мне, например, очень близкая, для меня очень близкая вещь, что этика вообще есть в своем роде инстинкт, да, или интуиция. Да? Вот этика интуитивна. То есть она получается между ситуативной и интуитивной этикой, да? Это в любом случае человек должен принимать решение по ситуации сам, да, ну, допустим, руководствуясь какими-то базовыми представлениями, но очень быстро корректируя, применяя это к ситуации. Да. И вот этот конфликт Кант-Бентам, ситуативна ли этика или она универсальна для всех случаев, да, этот конфликт очень интересно имел продолжение в 20 веке. Вот известный тоже такой философ, этик и фактически моралист Эммануэль Левинас, у которого есть такой замечательный тезис о том, что... Ну, он тоже размышлял об этике. В частности, для него этика – это ответственность. И вот он говорил, что это... Он употреблял такое слово «преданность». Он утверждал, что ответственность вообще преданна человечеству. То есть, на самом деле, она, этот его язык, эта его история, она очень связана сильно с религиозными понятиями. И в этом есть, конечно, религиозный акцент. Что этика, что ответственность есть что-то, на что человечество обречено. То есть оно никуда не может от этого деться. Если мы отвечаем друг за друга, если мы неизбежны, если мы осуждены на то, чтобы отвечать, нести ответственность друг за друга, да, ну вот из этого уже можно составить некую этику. Да? Вот мы все ответственны друг за друга. Да? Но, тем не менее, вот такой провокационный французский философ Ален Бадью, который в 93-м году написал свою знаменитую работу «Этика», скандальную. Собственно говоря, в этой работе вот тоже... Что такое этика? Коротко говоря, Бадью отвечает. Этика – это сопротивление. Он там приводит в качестве примера в этой короткой книжечке, он ссылается на опыт Варлама Шаламова. Он говорит, вот что такое этика. Этика, вот он считает, что этика предполагает сопротивление человека обстоятельствам. Для него этика – это сопротивление. И он приводит в пример опыт Шаламова. Парадоксальным образом, сам Шаламов – это знаменитый диалог, заочный тоже, между Солженицыным и Шаламовым. Солженицын считал, что опыт шарашки – это все равно человеческий опыт. Нет, отвечал ему Шаламов, который прошел все круги ада. Он говорил, что бесчеловечная ситуация не может быть опытом для человека. Она ничего не дает человеку. То есть поразительно, Бадью приводит в пример это как пример этического поведения, сопротивления. А Шаламов говорит, вот когда до такой степени, это вообще бесчеловечно, это вообще аморально. Сама ситуация тут аморальна, поэтому говорить об этике невозможно. Поразительно. И вот... Этот спор, это такой спор, как между кейсианцами и венской экономической школой о том, ситуативная этика, ну, упрощая, о том, ситуативная этика, по ситуации нужно действовать или она все-таки универсальна. Он этот спор продолжается, и фактически он не знает, как бы, не знает конца, не знает завершения. И вот в этой связи, я тут немножко напомню себе, Ну вот, собственно, вокруг этих, вокруг этого вертится, да, вокруг этого происходит как бы заочный такой спор. Эта проблема продолжает рассматриваться. Все-таки есть какие-то абсолюты, есть какие-то категории абсолютные, к которым мы апеллируем или прислушиваемся всякий раз, когда задаем себе вопрос, что я делаю, правильно ли я поступаю или нет. Или же все-таки никаких универсальных ответов нет, и ты вынужден их порождать в соответствии с ситуацией. Вот это такой, ну, ключевой, что ли, конфликт, да, в этом смысле. Это мы просто говорим о том, что на самом деле никаких, там, никакой сейчас устоявшейся, вот никаких абсолютов нет, да. По поводу этики там высказывался, допустим, еще выдающийся немецкий философ Хабермас, который, наверное, первым предложил вот такую формулировку, что этика – это диалог. И вот слово, понятие «диалог», оно такое неотторжимое, неотъемлемое слово, да? Этика, диалог, коммуникация, они идут всегда через запятую. Почему так, понять несложно. Дело в том, что в основе... Да, вот сейчас мы поговорим чуть-чуть, поговорим о диалоге, как о важной составляющей этики. Дело в том, что этика и является диалогом в первую очередь. Это диалог с самим собой. Вот у философа Рикёра есть такое произведение... «Я как сам другой». Значит, дело в том, что прежде чем говорить вообще о диалоге между двумя или более людьми, нужно понимать, что этому всему предшествует вообще-то диалог с самим собой. То есть ты ведешь постоянный диалог с самим собой. И вопросы добра и зла, и вообще появление совести, стыда, они все, в общем-то, проистекают или должны, ну, первично, да, проистекать из твоего внутреннего диалога как бы с самим собой. Что поэтому... Поэтому все начинается даже не с диалога между людьми, а с диалога с самим собой. Ты постоянно ведешь диалог, разговор с самим собой, споришь. Это опыт буквальный. Это, об этом знает каждый. Да? А насчет, значит, насчет диалога у Ханны Аренд, еще одного философа, который, безусловно, размышлял на эту тему, есть потрясающая вещь. Ханна Аренд размышляет, это короткий текст, она размышляет о том, почему при авторитарном режиме какое-то количество людей, ну, она, естественно, описывает нацистский режим, да, она задается вопросом, почему в этом обществе примерно 10% людей не были подвержены пропаганде, и сохранили, так сказать, достоинство, ушли там с работы, не участвовали. Да. Все-таки она говорит, вот какая-то часть, 10% примерно там, да, людей, они понимали, при каком режиме они живут и что совершается вокруг. Да. И вот она задалась вопросом, что было причиной? Первая причина, как бы, что было главным критерием для этого понимания, для этого разграничения, для этого принятия решения о том, что добро, а что зло. Вот, например, пишет Аренд, люди, что называется, традиционных ценностей, люди такие религиозные, или люди, что называется, люди старого порядка, люди классических взглядов, традиционной культуры, как у нас говорят. Эти люди оказались, в общем-то, бессильны. Они, это ничего им не дало, да? Это не... Мгновенно переключился плюс на минус, и вот то, что они любили, условно говоря, в одном консерватизме, оно, они то полюбили в другом консерватизме. Этого культура... Нет, говорит Аренд. Культура, образованность, да, ну, господи, это классический пример, мы знаем массу образованных нелюдей, которые были хорошо воспитаны, знали, там играли на фортепиано, знали несколько языков, но при этом людьми их назвать невозможно. Они совершали бесчеловечные поступки. Ни культура, ни воспитание, ни образование даже, пишет Арендт, не являются стоп-кранами, вот, не являются этими важными вещами, которые заставляют человека правильно оценить ситуацию в категориях добра и зла. Что же? И Арендт выдвигает очень интересную, очень красивую версию. Она говорит, вот в число этих 10%, в число людей, которые оказались способны сопротивляться массовому диктату, агрессивной пропаганде и так далее, были люди, которые оказались, которые оказались способны и которые вели постоянный диалог с самим собой, ну, или со своей совестью, или со своим сверх-я, как сказал бы Фрейд. Да? Но, тем не менее, мы будем пользоваться... Вот это внутренний диалог с самим собой. Как Арендт пишет, что, к сожалению, то есть вообще проблемы бы не было, если бы этот диалог с самим собой вело бы большинство людей. Но большинство людей этот инстинкт к ведению диалога с самим собой, к разговору с самим собой, да, добро это или зло. Большинство людей в себе это давит сознательно, отказывается, отбрасывает это как лишнее, как помеху. И остается, вот условно говоря, небольшое количество людей, которые этот диалог с самим собой продолжают вести. Дело в том, что это внутреннее «я», это второе «я», и является главным судьей для людей, которые этот диалог ведут. И они на каком-то этапе, для них мнение этого второго «я», то есть тебя же самого, но смотрящего на себя со стороны, да, оно является настолько важным, что человек не может переступить эту границу, не может, потому что он предаст себя. Потому что, пишет Арендт, это будет равно уничтожению самого себя. Такие люди говорят, я не могу это поступить, потому что мне это не позволяет совесть. Если я это сделаю, я убью себя. Я фактически поставлю крест на себе. Потому что поэтому никакие кары внешние, никакие угрозы не могут заставить меня поступить против собственной совести. Потому что иначе я убью самого себя. Да? Вот что такое диалог. Ну, понятно, что диалог – это еще там коммуникация, да? Диалог – это неотъемлемая часть этики. И фактически вот этот разговор... Сейчас этика вообще не ставит никаких практически... У нее нет вообще никаких стоп-листов. Она практически не употребляет слово «нельзя». Но там, ну, нельзя античеловеческие высказывания считать с другой точки зрения, да? Нельзя заниматься пропагандой бесчеловечной. Да? Это, пожалуй, и все. Все остальное этика говорит, давайте обсуждать. То есть это открытая диалогическая такая структура. Поэтому большинство философов современных считают, что этика – это и есть диалог, что этика – это и есть разговор. То есть вот только в разговоре, только с помощью коммуникации можно решить проблемы, там, в том числе, ну и ужасные, тяжелые, необходимо проговаривать, да, это знаменитый термин языка психоаналитиков, проговаривать с самим собой, да. Любая проблема решается в диалоге, да. И поэтому понятно, что вот почему диалог остается такой, почему... Отвечая на вопрос, а что же такое этика сегодня, мы не можем сказать, это нельзя, а это можно, как мы, допустим, сослались бы на какой-нибудь абсолют, но первое, что приходит в голову, религиозные заповеди, да? А этика, понятно, что ну, она секулярна, она рассчитана все-таки на всех. На общество, которое включает в себя и атеистов, и верующих, и приверженцев совершенно разных религиозных убеждений. Вот, поэтому этика современная не говорит, это нельзя, а это можно, это можно всегда, или это можно здесь и вот в этом. Все, нет вот этого, нет этого свода правил. ты должен решать этот, как правило, ты должен решать эти вопросы сам, самостоятельно, да, в диалоге с самим собой. И вот, собственно говоря, отвечая на вопрос, а что же такое этика, наверное, мы можем рискнуть и сказать, что это диалог. Да? Вот почему почему это слово так важно и почему оно соседствует. Если у нас есть еще минут 15, да, я к последнему пункту
обращаюсь. Да? Именно вопрос.
Да, конечно, да. Конечно, пожалуйста.
Поэтому вот рассчитывайте.
Да, 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 естественно, мне осталось, я вот так рассчитал, что я еще поговорю еще об одном понятии, и тогда мы сможем перейти к разговору, да?
20 минут всего у нас осталось, поэтому
Вот как. Понял. Это хорошо, что вы мне сказали, Аня. Я тогда очень коротко, значит, к финалу. Есть еще понятие коммуникация, да? Это тоже такое базовое, о котором можно сказать. Это все-таки не диалог, это там, коммуникация, это уже касается всего общества. И в связи с этим буквально две, наверное, истории. Нет, а в сущности я расскажу вам просто одну историю. Вот все вы знаете, ну, есть такой знаменитый фильм «Остров сокровищ», который конца 80-х, советский такой мультфильм. Все знают песенку, вот, которую поют «Йо-хо-хо» и «Бутылка рома». И там, значит, 17 человек на сундук мертвеца. Вот считается, что это такая пиратская песня залихватская. Люди, когда напиваются, ее поют, и, значит, формально она означает «нам море по колено». То есть так люди... Так вот стереотипно есть такое представление о том, что, о чем эта песня, как говорится. Это очень интересная вещь. Вот почему-то какие-то важные, ценные понятия в России, почему-то они переворачиваются с ног на голову, да? Почему-то они теряют свой первоначальный смысл. А история-то вот о чем. Там в 1620 году это Виргинские острова. Значит, что такое... Сундук мертвеца. Это название острова. Так называется остров, один из Виргинских островов. История, которая предшествовала этому, эту песню упомянул Стивенсон, значит, ну, он тоже взял это откуда-то. Значит, история эта происходила в 1620 году. Значит, на корабле поднялся бунт. Значит, капитан Эдвард Луч, по-моему, его звали, значит, он подавил бунт на своем корабле, на пиратском корабле. И он 15 бунтовщиков, не 17, а 15, он высадил вот на этом острове, который называется Сундук мертвеца. Так вот он, такое название. Он их высадил, да, и дал им действительно по бутылке рома. Зачем он их высадил? Ну, он просто их не решил уничтожить, а он просто решил, что они перебьют друг друга просто-напросто. Да, и дал им еще по бутылочке. Предполагаю, что они сейчас напьются, ну, 15 пиратов. Легко любой человек может представить себе, да, мы знаем же нравы там, да. Вот на острове 15. В общем, неплохой психолог был этот капитан корабля. Он их там высадил, бросил, значит, и дал им еще по бутылочке. И сказал им, значит, живите как хотите, да. А что он предполагал? Он предполагал, что эти люди сейчас напьются, и к вечеру они, к утру, наверное, точнее, да, к утру они просто поубивают друг друга, ну, там, или рано, или поздно, да. А не надо и пачкать руки, да, сами разберутся. Значит, спустя месяц, как гласит вот легенда, капитан проплывал мимо этого острова, он обнаружил всех этих пиратов живыми и здоровыми. Все 15 человек, правда, они сильно отощали, они там ели ящериц. На этом острове оказалось много вот такой пищи, они ели, значит. Понимаете, это грандиозная история. Вот эта история еще потому, что у нас считается, что это такая лихая песня. А ведь эта песня о очень важной вещи. Эта песня напоминает нам о коммуникации. Вообще-то эта песня напоминает в сущности и сюжет о так называемых пилигримах, об отцах-основателях Америки, которые, собственно говоря, перед высадкой... Тоже там был такой случай, когда 102 человека, приплывшие на корабле к Америке, да, основатели ее, можно сказать, да, они тоже перед выходом на берег, они тоже договорились. Вот Это очень важное слово – договариваться. Мы не знаем, как бы вообще правдива ли эта история про пиратов, но на самом деле это очень важная история о том, как люди вынуждены договариваться. И это тоже вот важнейшая как бы составляющая коммуникации, важнейшая часть капитализма и этики, что люди, вот вынуждаемы обстоятельствами, у них есть два пути. Либо война всех против всех, либо договариваться. Вот это фантастическая, на мой взгляд, потрясающая история о том, как люди смогли договориться. Причем люди, у которых не было практически никакого шанса. То есть, но что-то заставило их, какой-то инстинкт, да, этика и пираты. Ну, о чем мы тут? А как? Наверное, все-таки что-то неуловимое. Они быстро прикинули свои шансы, и они поняли, что вот они могут выжить только если они о чем-то договорятся. Например, они договорятся не убивать друг друга. В сущности, этику можно описать и вот таким образом. Она начинается с того, что люди договариваются не убивать друг друга. Обо всем другом они договорятся впоследствии. Спасибо вам за внимание.
Спасибо большое. Дорогие друзья, есть ли вопросы у кого-то в зале? Да, хорошо. Тогда у меня накопилось довольно много вопросов. Еще? Отчасти провокативных, отчасти я сейчас выступлю как адвокат дьявола. Действительно хорошо, когда люди сумели договориться, но если возвращаться в Россию и действительно рассуждать с исторической точки зрения, у нас есть хороший и грустный пример того, как люди не смогли договориться. Я имею в виду, что действительно в 90-е, когда сменился строй, когда сменилась и в том числе экономическая система и все на свете, произошел очень понятный эффект. Настолько сильна была инерционная аллергия на любую идеологию, на любое патерналистское насаждение, чего бы то ни было, что вот вам, пожалуйста, не произошло никакой смены этики не произошло, ровно потому, что на это была абсолютно инстинктивная реакция. Это у нас уже было, и этого нам не надо.
Нам страшно не повезло. Действительно, существует такой апокриф, ну не апокриф, а скорее всего даже, в общем, правдивая история о том, что Егор Гайдар пришел к Борису Николаевичу Ельцину и сказал, что Борис Николаевич, людям нужно объяснить, что вообще, ну собственно то, о чем я говорил, нужно людям объяснить, что вообще случилось. На что Ельцин якобы ответил, что он сказал, агитпроп. Не надо, люди все сами поймут. Вы знаете, вот здесь мы попали действительно в абсолютную засаду. Агитировать это одно, вдалбливать это одно, а объяснять, говорить вообще с людьми о том, что случилось в 90-е, это совсем другое. Вот что имел в виду Гайдар, и, вероятно, он это чувствовал. Но, к сожалению, мы как бы вместе с младенцем, вместе с водой выплеснули младенца. Мы не поговорили о самом важном, о том, что случилось. Именно потому, что мы не принимали больше вообще никакой агитации, условно говоря, и пропаганды. В 90-е годы какая могла быть агитация, если там все телеканалы так или иначе принадлежали разным людям и высказывали там прямо противоположные точки зрения? Это была категорическая ошибка. Да, это была засада. Вы очень верно...
Ну, как бы да, но с другой стороны, я не понимаю, как могло бы быть иначе. Все каналы, говорите вы с некоторым сожалением, говорили разные вещи. Но вообще-то это как бы тот идеал, к которому мы стремимся, чтобы все каналы говорили разные вещи. Любой диалог, любая коммуникация, затеваемая кем-то, это уже как будто бы патерналистская модель. Как можно было выйти из этой ситуации? Она абсолютно безнадежна или были какие-то выходы?
То есть, когда все спорят друг с другом, как эту ситуацию привести в порядок, да? Ну ведь, дело в том, что вот этика... Значит, вот я вернусь еще раз к Хабермасу. Я не просто хочу еще раз повторить вот его важнейший тезис. Его главная книга... о коммуникативной теории, она, к сожалению, не переведена в России. Это очень печально. А в конечном итоге Хабермас вот что пишет. Он пишет, что диалог сам по себе важнее, чем точки зрения людей. То есть он буквально призывает, потому что нужно скорее ты должен думать над тем, чтобы поддерживать разговор, а не над тем, чтобы выяснять, кто прав. Разговор, банальный разговор, вот обычно даже разговор в какой-то умной среде, в интеллектуальной среде в России начинается со слов «старик, ты не прав». То есть вот когда кто-нибудь хочет вступить по-дружески в диалог с тобой, да, или с кем-нибудь еще, он начинает, вот, он говорит, ну да, старик, ты не прав. Потому это у нас принято как бы, у нас такой хороший тон. У нас ведь идет даже спор между... интеллектуально развитыми людьми, он это превращается в битву до последних, в битву до конца. Ты обязательно должен выйти победителем, ты обязательно должен переговорить, переубедить, и ты не должен уступить ни пяди родной интеллектуальной почвы. Что говорит Хабермас? Диалог важнее, чем вы оба или вы трое. Вам нужно думать о том, чтобы поддержать вот этот диалог, а не о том, что это важнее, вот поддерживать этот костер диалога, костер горения, а не отстаивать даже собственную точку зрения. Вам нужно поддержать разговор. Даже если вы находитесь на противоположных точках зрения, вам важно начать разговор. И это второй тезис Хабермаса. Вам нужно хотя бы начать этот разговор. Вот этот разговор, он создает чудо. Когда вы начинаете говорить, вы уже притираетесь друг к другу. Я думаю, что это в каком-то смысле ответ. То, что все говорят разные, это вовсе не является проблемой. Проблемой является то, что когда все говорят одно и то же, при этом они вовсе так не думают, а про себя думают что-то одно, как это в советское время было на кухне одно, на парткоме другое, там, с торговцем, у которого ты покупаешь американские джинсы, про третье. Да? Вот именно монолитность порождает двойную мораль и в конечном итоге является губителем любой морали. Да? Если ты привык к двойной бухгалтерии в моральном смысле, то тебя уже ничто не спасет. Ты уже привык обманывать и самого себя в том числе. Так вот, многоголосию легче договориться, чем моноголосию, как это не парадоксально. Потому что моноголосие говорит тебе одно, а думает другое. А многоголосие предполагает искренность, то есть тоже доверие. Поэтому парадокс. Многоголосию договориться легче, если оно искренне, если оно убежденное, чем моноголосию.
Дорогие друзья, вопросы еще? Потому что я-то еще спрошу, если что. Тогда я еще прицеплюсь к одной формулировке, поскольку вы упомянули голливудские боевики, да. Голливудские фильмы, в которых вполне расставлены все акценты, mm-hmm. которые некоторую мораль вполне да. несут. На ком же тогда лежит ответственность? Потому что я вспоминаю, опять-таки говоря о 90-х, я вспоминаю совершенно макабрический разговор в программе «Школа злословия» с режиссером сериала «Бригада», yeah. где ведущие программы говорили, зачем вы вот это все романтизируете. Yeah. На что режиссер отвечал то, что, наверное, каждый бы из нас в какой-то момент, то, под чем каждый бы из нас подписался, он говорил, художник не несет никакой ответственности. Это был абсолютно тупиковый и довольно интересный и занятный спор. И я вот хочу понять, если мы освобождаем от ответственности художника, искусства и так далее, то на ком лежит ответственность за начало этого диалога?
Так нет, ведь от моральной ответственности никто не может освободить художника. Он все равно, этика первична. Даже вот эстетика находится этажом ниже, ну, мне, по крайней мере, так кажется. От этической ответственности художника не может освободить ничто. Даже создавая какие-то провокационные вещи, безусловно, он должен размышлять в категориях добра и зла и последствий. Дело в том, что фильмы о бандитах, ну, когда, допустим, режиссер берется изучать, он, когда он, ну да, там, это классический пример, «Крестный отец», 1, 2, 3, мы ведь, от нас ничего не скрывают. Мало того, режиссер пытается увидеть правду и на этой стороне, да, он пытается понять своих героев, ну вот они убивают, механически убивают, но тем не менее, он пытается и их понять. Но возникают ли у нас хотя бы какие-то сомнения в конце каждого из этих фильмов? Где добро, на чьей стороне добро, а на чьей зло. Вот это и есть ответственность. Это вовсе не говорит о том, что режиссер в конце должен сказать, вы знаете, вот здесь с 5-й минуты по 8-ю здесь было зло, И вот здесь финал, я хочу сказать, что я это осуждаю. Я это... Нет, конечно же, речь не об этом. У него масса художественных средств сказать это, там, показать это. Но все равно ты не можешь никак отказаться от этической оценки. Ну, это инстинкт. Ты все равно, так или иначе, ты вынужден дать этому этическую оценку. Когда режиссер говорит, на мой взгляд, когда он говорит, мы не даем типа ответов, когда это отказ от ответственности. Ответ не в том, чтобы дать ответ, а ответ в том, чтобы твой как бы зритель сделал именно этический, дал этому этический ответ, чтобы он дал этому ответ на уровне добра зла.
Но давайте я все-таки это произнесу. Постмодернизм все-таки снимает с себя эту ответственность.
Ничего подобного. Нет, я не согласен. Постмодернизм просто усложняет. Нет, нет, вот это очень распространенное заблуждение. Постмодернизм просто усложняет. Мир стал сложнее, говорит постмодернизм. Поэтому, конечно, мы тут хохочем надо, как бы мы говорим, что никакой как бы этики нет. Но на самом деле мы никуда от нее деться не можем. На самом деле, возможно, она вообще играет гораздо более важную роль, чем когда бы то ни было. Потому что, опять же, это отдано на откуп людям. Все больше этических вопросов люди вынуждены решать сами. Ситуация усложняется. Масса вариантов. И ты должен сам решать. Этика вообще неуловима. Я думаю, что вот этот как бы пугач, постмодернизм в качестве такого пугача, да, вот фильмы Тарантино, да. Ведь у нас их совершенно неправильно понимают. У нас понимают их так, что это фильмы, которые, ну, примерно как песня про йо-хо-хо и бутылка рома, что это типа ничего нет, как бы никаких, ничего святого нет, твори, что хочешь. Вот так у нас понимали эти фильмы в 90-е. Почему у нас Тарантино, режиссер, интеллектуал, режиссер глубокий, стал как бы массовым парадокс, да? А это именно потому, что Тарантино говорит, чувак, извините за сленг, да, говорит, чувак, вот такая ситуация, вот так по правде выглядит мир. И он будет хохотать. Вот когда ты захочешь сделать какой-то серьезный жест, серьезный, он будет хохотать. Он вот будет цинично высмеивать все это. Он будет, ты будешь сталкиваться с каким-то совершенно антипатичным, с людьми, находящимися, как говорится, по ту сторону культуры. Да? Все вокруг антикультурно, условно говоря, антиэстетично и антиэтично. И вот в этой ситуации, говорит Тарантино, вот в этой ситуации ты должен принимать решение, этическое решение о добре и зле. То есть Тарантино – это о том, что атмосфера или обстановка, в которой человеку приходится принимать решение о добре и зле, усложнилась. Но она вот такая вся из масок состоит, она зыбкая, непрочная. Но на самом деле это вовсе не отменяет никаких вопросов о добре и зле.
Спасибо большое. Это был Андрей Архангельский и лекция о добре и зле, буквально-таки об этике. Завтра, 11 августа, у нас в рамках лектория две лекции. Первая – Нигины Сайфулаевой, режиссера, обладателя спецприза Кинотавра за фильм «Как меня зовут». И Нигина будет говорить о том, как снять свой первый фильм. Вторая лекция – Дмитрия Быкова, писателя и журналиста, на тему «Русский иммигрант как психологический тип». Оставайтесь на дожде.